Глава 14. Менгский знакомец. Страх Бонасио был напрасен. Причиной стечения народа было не ожидание зрелища казни, а желание полюбоваться на человека, уже прежде повешенного. Карета, остановившаяся на минуту, двинулась дальше, проехала сквозь толпу, продолжая путь в улицу Сент-Анаре. Потом поворотила в улицу Добрых Детей и остановилась у небольших ворот одного дома. Ворота отворились, и двое стражей приняли на руки Бонасио, поддерживаемого полицейским чиновником. Втолкнули его на крыльцо, заставили подняться по лестнице и посадили в передний. Все эти движения они делали машинально. Он шел как во сне, видел все предметы как в тумане, уши его слышали звуки, не понимая их. В эту минуту могли бы казнить его, и он не сделал бы ни одного движения для своей защиты и не испустил бы звука для просьбы о пощаде. Таким образом, он оставался на скамье, опершись спиною в стену, свесив руки вниз на том же месте, куда его посадили стражи. Между тем, осмотревшись кругом, он не заметил ничего страшного. Ничто не доказывало, чтобы он подвергался действительной опасности. Скамейка была довольно мягкая, стены были покрыты прекрасной кардуанской кожей. Большие занавесы красного дома висели на окнах, поддерживаемые золотыми ручками. Мало-помалу он начинал понимать, что страх его был преувеличен. И, наконец, начал поворачивать голову вправо и влево, вверх и вниз. Так как этому движению никто не противился, то он сделался смелее. Рискнул переставить сперва одну ногу, потом другую. Наконец, с помощью обеих рук приподнялся со скамейки и встал на ноги. В это время офицер приятной наружности, продолжая разговаривать с особой, находившейся в соседней комнате, приподнял портьеру и, обращаясь к пленнику, спросил: «Вы Бонасио?» «Да, милостивый государь, к вашим услугам», — проговорил, дрожа всем телом, лавочник. «Войдите», — сказал офицер. И посторонился настолько, чтобы лавочник мог пройти. Бонасио повиновался без возражений и вошел в комнату, где, казалось, его ожидали. Это был большой кабинет, стены которого были украшены разными оружиями. Воздух в нем был спертый и удушливый, и в камине разведен был огонь, несмотря на то, что это было еще в конце сентября. Квадратный стол, покрытый книгами и бумагами, сверх которых был развернут огромный план Ла-Рошелли, занимал середину комнаты. Перед камином стоял человек среднего роста, высокомерного и гордого вида, с проницательными глазами, широким лбом, худощавым лицом, казавшимся еще продолговатее от испаньолки и усов. Хотя ему не было больше 36 или 7 лет от роду, но волосы, усы и эспаньолка были с проседью. За исключением шпаги, все в нем показывало военного, и большие сапоги его, слегка покрытые пылью, доказывали, что в этот день он ездил верхом. Это был Арман Жан Дюплеси, кардинал Ришелье. Не такой, как его обыкновенно изображают, разбитый как старик, страдающий как мученик, с расслабленным телом, глухим голосом, погруженный в большое кресло, как в преждевременную могилу, существующий только силою своего гения и поддерживающий борьбу с Европой только неутомимым трудом мысли. Но такой, каким он действительно был в то время. То есть ловкий и любезный кавалер, уже слабый телом, но поддерживаемый моральной силой, делавшего его одним из самых необыкновенных людей, когда-либо существовавших, готовящийся, наконец, после поддержки герцога Невера в Мантусе, после взятия Нима, Кастры и Иозеса, к изгнанию англичан с острова Ре и к осаде Ла-Рошелли. С первого взгляда ничто в нем не обозначало кардинала, и тем, кто не знал его в лицо, невозможно было угадать, перед кем они находились. Бедный лавочник стоял у дверей, между тем, как глаза, описанной нами особы, устремились на него и, казалось, хотели проникнуть в глубину его мысли. «Это и есть Бонасио?» — спросил он после минутного молчания. «Точно так», — отвечал офицер. «Хорошо. Дайте мне вот эти бумаги и оставьте нас». Офицер взял со стола указанные бумаги, подал их и, поклонившись до земли, вышел. Бонасье узнал, что бумаги эти были допросы его в Бастилии. По временам стоявший у камина кардинал отводил глаза от бумаги и устремлял на бедного лавочника. Такие проницательные взгляды, как будто хотел проникнуть в глубину души его. После 10-минутного чтения и 10 секунд наблюдения кардинал все понял. «Эта голова никогда не участвовала в заговоре», — сказал он про себя. «Но все равно, все-таки посмотрим». «Вы обвинены в государственной измене», — сказал протяжно кардинал. «Это мне уже говорили», — сказал Бонасье. «Но клянусь вам, что я об этом ничего не знал». Кардинал скрыл улыбку. «Вы были в заговоре с женой вашей, с госпожой де Шеврёз и с герцогом Бокингемом. Действительно, я слышал от нее все эти имена. По какому случаю?» «Она говорила, что кардинал Ришелье привлек герцога Бокингема в Париж, чтобы погубить его и королеву». «Она это говорила?» — спросил кардинал с гневом. «Да, но я сказал ей, что глупо говорить подобные вещи и что кардинал не способен». «Молчите, вы глупы», — сказал кардинал. «То же самое говорила мне и жена». «Знаете ли вы, кто похитил жену вашу?»
«Нет».
«Но вы имеете подозрение?»
«Да, но эти подозрения, кажется, не понравились господину комиссару, и я не подозреваю уже никого».
«Ваша жена убежала. Знаете ли вы об этом?»
«Нет, я узнал об этом только в тюрьме от господина комиссара, человека очень любезного».
Кардинал вторично скрыл улыбку. «Так вы не знаете, что стало с женой вашей после бегства?»
«Решительно не знаю, но она должна была возвратиться в Лувр.
В час пополудни ее еще там не было».
«Ах, боже мой, но что же с ней случилось?»
«Будьте спокойны, об этом узнают. От кардинала ничто не скроется. Он все знает».
«В таком случае, разве вы думаете, что кардинал согласится сказать мне, что сделалось с моей женой?»
«Может быть. Но надобно прежде, чтобы вы признались во всем, что вам известно об отношениях жены вашей, госпоже де Шеврёз».
«Но я ничего не знаю и никогда не видал ее».
«Когда вы ходили за женой в Лувр, возвращалась ли она всегда прямо домой?»
«Почти никогда. Она имела дела с продавцами полотна, к которым я провожал ее».
«Сколько же было продавцов полотна?»
«Двое».
«Где они живут?»
«Один в улице Важерар. Другой в улице Лягарб».
«Заходили вы к ним с нею вместе?»
«Никогда. Я дожидался ее у ворот».
«Под каким же предлогом она заходила одна?»
«Она ничего мне не говорила. Приказывала мне ждать ее, и я ждал».
«Вы снисходительный муж, любезный мой господин Бонасье», — сказал кардинал.
«Он называет меня своим любезным господином», — подумал лавочник. «Дела идут хорошо».
«Можете ли вы указать те ворота?»
«Да».
«Вы знаете номера?»
«Да».
«Назовите их».
«Номер 25 в улице Важерар и номер 75 в улице Лягарб».
«Хорошо», — сказал кардинал. При этих словах он взял серебряный колокольчик и позвонил. Офицер вошел. «Позовите ко мне Рошфора», — сказал он вполголоса, «чтобы он явился сейчас же, если он дома».
«Граф здесь», — сказал офицер.
«И настоятельно просит позволения говорить с вашей эминенцией».
«Пусть же он войдет», — сказал живостью Ришелье.
Офицер бросился из комнаты с быстротою, с какой обыкновенно исполнялись все приказания кардинала.
«С вашей эминенцией», — бормотал Бонасье, озираясь дико кругом.
Не прошло 5 секунд после ухода офицера, как дверь отворилась, и вошло новое лицо.
«Это он», — сказал Бонасье.
«Кто он?» — спросил кардинал.
— Тот, который похитил жену мою.
Кардинал позвонил снова. Офицер явился. — Отдайте этого человека в руки двоих стражей. Пусть он ждет, когда я снова позову его.
— Нет, это не он, — сказал Бонасье. — Нет, я ошибся, это был другой, совсем не похожий на этого. Этот господин — честный человек.
— Уведите этого глупца, — сказал кардинал. Офицер взял Бонасье под руку и отвел его в переднюю, где были двое стражей. Рошфор с нетерпением следил глазами за Бонасье до тех пор, пока он вышел. И как только затворилась за ним дверь, он быстро подошел к кардиналу и сказал. «Они виделись».
«Кто?» «Она и он».
«Королева и герцог?» — сказал Ришелье.
«Да».
«Где же?»
«В Лувре».
«Вы уверены?»
«Совершенно уверен».
«Кто вам сказал?»
«Госпожа де Лануа, которая, как вам известно, совершенно предана вам».
«Зачем же она не сказала раньше?»
«Королева случайно или по недоверчивости приказала госпоже де Сюржи спать в своей комнате и удержала ее у себя на целый день».
«Хорошо, мы побеждены. Постараемся поправить дело. Я всей душой готов помогать вам, будьте спокойны».
«Как это случилось?»
«В половине первого королева была с своими придворными дамами».
«Где?»
«В своей спальне».
«Ну?»
Ей принесли платок от дамы, заведующей ее бельем.
Потом
королева тотчас обнаружила сильное волнение и, несмотря на румяна, покрывавшее лицо ее, побледнела.
Потом,
несмотря на то, она встала и сказала своим дамам взволнованным голосом: «Подождите меня, через 10 минут я приду». Она отворила дверь алькова и вышла.
«Отчего госпожа де Лануа не пришла в ту же минуту предупредить вас?»
«Еще ничего не было известно, наверное. При том же королева сказала: «Подождите меня». И она не смела ослушаться королевы».
«Сколько времени королева не была в комнате?»
3/4 часа».
«Ни одна из дам не сопровождала ее?»
«Только донья Эстефана».
«Потом она возвратилась?»
«Да». «Для того только, чтобы взять ящичек розового дерева с ее вензелем». «И тотчас же вышла».
«А когда она возвратилась, принесла ли она этот ящик назад?»
«Нет».
«Знает ли госпожа де Лануа, что было в этом ящике?»
«Да. Бриллиантовые эксебальтные наконечники, подаренные королеве его величеством».
«И она пришла без ящика?»
«Да».
«Полагает ли госпожа де Лануа, что она отдала их Бокингему?»
«Она в этом уверена».
«Почему?»
«На другой день госпожа де Лануа, имеющая обязанность наблюдать за туалетом королевы, искала этого ящичка, показала вид, что беспокоится, и, не находя его, наконец спросила о нем королеву».
«И королева?»
«Королева очень покраснела и отвечала, что накануне изломала один из наконечников и послала к ювелиру починить».
«Надобно пойти узнать, правда ли это?»
«Я уже ходил».
«Ну, что же сказал ювелир?»
«Он ничего не слыхал об этом».
«Хорошо, хорошо, Рошфор. Не все еще потеряно, и, может быть, все к лучшему.
Дело в том, что я не сомневаюсь, чтобы гений ваш не придумал, как поправить глупость своего агента, не так ли?» «Если бы вы позволили мне окончить фразу, я сказал бы то же самое».
«Знаете ли вы, где скрывались герцогиня де Шеврёз и герцог Бокингем?»
«Нет, люди мои не могли сказать ничего положительного об этом».
«А я знаю».
«Вы?»
«Да, или, по крайней мере, я так думаю. Они были одни в улице Важерар номер 25, другой в улице Лягарп номер 75. Угодно ли вам, чтобы я арестовал их обоих?»
«Теперь уже поздно. Они, наверное, уехали».
«Все равно можно справиться».
«Возьмите 10 человек из моих гвардейцев и обыщите оба дома».
«Иду».
И Рошфор бросился вон из комнаты. Оставшись один, кардинал подумал с минуту и позвонил в третий раз. Тот же офицер явился.
«Приведите пленника», — сказал кардинал.
Снова привели Бонасье, по знаку кардинала офицер удалился.
«Вы меня обманули», — строго сказал кардинал.
«Я обманул вашу эминенцию?» — сказал Бонасье.
«Ваша жена ходила не к продавцам полотна в улице Важерар и Лягарп».
«Боже праведный, кому же она ходила?»
«Она ходила к герцогине де Шеврёз и герцогу Бокингему».
«Да», — сказал Бонасье, припоминая. «Вы правы. Я несколько раз говорил жене, что это удивительно, что продавцы полотна живут в таких домах, где нет и вывесок. И жена каждый раз смеялась».
«Ах», — сказал Бонасье, бросаясь к ногам кардинала,
«вы действительно кардинал, великий кардинал, гениальный человек, которого все уважают».
Как ни ничтожно было торжество, одержанное над таким простым человеком, каков был Бонасье, кардинал все-таки насладился и минуту. Потом сейчас же, как будто в уме его промелькнула новая мысль, на губах его появилась улыбка. И, протягивая руку лавочнику, он сказал: «Встаньте, друг мой, вы честный малый».
«Кардинал дотронулся до моей руки. Я дотронулся до руки великого человека!» — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом!»
«Да, друг мой, да», — сказал кардинал отеческим тоном, который он иногда принимал, но которым он обманывал только тех, кто не знал его. «Так как вас подозревали напрасно, следовательно, вам нужно удовлетворение, то возьмите этот кошелек с сотнею пистолей и извините меня».
«Мне извинить вас?» — сказал Бонасье, не решаясь взять кошелек, вероятно, опасаясь, что этот предлагаемый подарок только шутка. «Но вы могли арестовать меня, вы можете подвергнуть меня пытке, повесить меня. Вы властелин, я не смел бы сказать ни слова. Вас извинить, помилуйте, что вы говорите?»
«Ах, любезный мой Бонасье, я вижу, вы великодушны, и благодарю вас за это. Итак, вы возьмете этот кошелек и уйдете не совсем довольным».
«Я ухожу в восторге».
«Прощайте же. Или лучше сказать «до свидания», потому что я надеюсь, что мы увидимся.
Когда вам будет угодно, я всегда готов к вашим услугам».
«Будьте спокойны. Мы будем часто видеться, потому что я нахожу чрезвычайное удовольствие в вашей беседе».
«О, ваша эминенция».
«До свидания, господин Бонасье. До свидания». Кардинал сделал ему знак рукой, на который Бонасье отвечал поклоном до земли и вышел, пятясь назад. Когда он проходил через переднюю, то кардинал слышал, как он с восторгом кричал: «Да здравствует его эминенция! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал выслушал с улыбкой восторженное излияние чувств Бонасье. Потом, когда крики его постепенно исчезли вдали, он сказал: «Это хорошо. Теперь этот человек готов умереть за меня». Кардинал начал с величайшим вниманием рассматривать карту Ла-Рошели, разложенную, как мы уже сказали, на его письменном столе, чертя карандашом линию, где должна была пройти знаменитая плотина, которую полтора года спустя заперта была гавань осажденного города. Когда он был вполне погружен в эти стратегические соображения, дверь снова отворилась и вошел Рошфор. «Ну что?» — спросил кардинал, вставая с места с живостью, доказывавшую степень важности, которую он придавал поручению, возложенному на графа.
«Действительно», — отвечал он, — «молодая женщина 26 или 28 лет и мужчина 35 или 40 лет жили. Один 4 дня, другая 5 в тех домах, о которых вы говорили. Но женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром».
«Это они», — сказал кардинал, смотря на часы. «И теперь», — продолжал он, — «уже поздно догонять их. Герцогиня уже в Туре, а герцог в Булоне. Надо настигнуть их в Лондоне.
Какие будут ваши приказания?»
«Ни слова о том, что произошло. Надо, чтобы королева была совершенно спокойна, чтобы она не знала, что нам известна ее тайна. Пусть она думает, что мы преследуем какой-нибудь заговор. Пошлите ко мне канцлера Сегие».
«А что вы сделали с этим человеком?»
«С каким?» — спросил кардинал.
«С Бонасье».
«Все, что было возможно. Я сделал из него шпиона жены его». Граф Рошфор поклонился как человек, глубоко сознающий превосходство своего господина, и вышел. Оставшись один, кардинал снова сел, написал письмо, запечатал его своей собственной печатью и позвонил. Офицер вошел в четвертый раз. «Позовите ко мне Витре», — сказал он, — «и скажите, чтобы он приготовился в дорогу». Минуту спустя человек, которого он требовал, стоял перед ним, в сапогах со шпорами. «Витре», — сказал кардинал, — «вы поедете немедленно в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту. Вы отдадите это письмо миледи. Вот вам предписание о выдаче 200 пистолей. Пойдите к моему казначею и велите выдать их вам. Вы получите столько же, если возвратитесь назад через 6 дней и хорошо исполните мое поручение». Курьер, не говоря ни слова, поклонился, взял письмо и предписание о 200 пистолей и вышел. Вот в чем состояло письмо. «Миледи, Будьте на первом бале, где будет герцог Бокингем. У него на камзоле будет 12 бриллиантовых наконечников. Подойдите к нему и отрежьте 2 из них. Когда эти наконечники будут в ваших руках, уведомьте меня.